И я вас категорически приветствую, Владимир.
Здрасте.
Снова здрасте. Представься, пожалуйста.
Всем добрый день. Меня зовут Владимир. Я профессиональный бухгалтер, финансист, а ныне руководитель и сооснователь бухгалтерской компании «Мака». Профессиональная бухгалтерия. Работаем как конвейер. Всех просвещаем, всем делаем, всем стараемся быть полезными. Рассказываем о том, как экономить на налогах, где экономить можно, где экономить нельзя. Предостерегаем от всяких проблем, связанных с взаимодействием с нашим государством в лице налоговых органов, а также в лице, в том числе и кредитных учреждений, к которым хоть государство не относится, но, тем не менее, много всяких разных аспектов нашему бизнесу несут. И как раз сегодня хотел развернуть предыдущую тему. Предыдущая тема у нас была такая масштабная заявленная, это оптимизация налогообложения. Мы там в общем и целом выяснили, что оптимизация может быть как положительная, так и отрицательным. Ну, не отрицательная, так и негативного характера, так сказать, иметь. Ну, грубо говоря, выражаться в попытке притырить государственные средства незаконным путем. И, естественно, на большей части на этом мы сконцентрировались, определили, что есть хорошо, что есть плохо, за что будут бить сильно, за что не сильно, за что вообще не будут. И в предыдущем разговоре проговорили о том, что очертили основную роль в налоговом контроле, естественно, за налоговой инспекцией и правоохранительными органами. Когда она их там подключает, когда не подключает, когда самостоятельно выводит на чистую воду, какими способами. Но мы кратко заявили в прошлый раз, но тем не менее определили еще одного участника этих правоотношений. Это кредитные учреждения и банки.
Угу.
С одной стороны, вроде бы структура сугубо коммерческая, и в обычной рыночной экономике занимается извлечением прибыли, да и только. В общем-то, прибыль, она понятна, из чего извлекает, из судного процента, да, из сопровождения ваших финансов. Но так да не так. Если внимательно присмотреться к банку, чем он, собственно говоря, занимается во взаимодействии со своим клиентом, то выяснится, что это структура, которая фактически распоряжается вашими деньгами, ну, по вашему, конечно же, распоряжению, но тем не менее она ими фактически распоряжается. Она их хранит, сберегает, выдает вам деньги в долг. И получается, что не у каждого гражданина, в общем-то, даже друг или родственник такой есть, который все бы эти функции в себе совмещал. Как правило, либо даже если в долг еще дают, куда ни шло, да, ну так, чтобы кому-то дать пораспоряжаться своими деньгами,
свят, да,
вот, или каким-то образом быть зависимым от этого человека, то да. Вот, многие, наверное, проходили этот опыт в юности с мамой, когда или с папой, когда они там учат тебя, как заниматься твоим бюджетом, и в итоге выходит, что ничего и нельзя. Когда деньги нужны, нужно объяснять, зачем, и сразу оказывается, что они тебе не нужны. С банками выходит, что это такая структура, которая самый такой оповещенный о твоих делах человек фактически. Не человек, а организация. И получается, что она в связи с тем, что обслуживает все ваши деньги, выдает вам деньги в долг, а когда их выдает, выясняет, зачем, куда, следит за подтверждением, например, целевого использования выданных денег, ну и так далее. В общем, таким образом взаимодействие с вами, она накапливает крайне специфическую и очень интересную информацию. Информация настолько интересная, что немедленно попала даже в самом начале образования наших кредитных учреждений как институтов, она попала под понятие коммерческой тайны. То есть, все, чем располагает банк в отношении вас, начиная от персональных данных, которых он обязан собрать, до содержания операций, которые вы производите, все это коммерческая тайна.
А он ее хранит? Извини за вопрос.
Следующий тезис,
да.
Разворачиваем. Всем нам определение тайны и даже жизненная логика нам подсказывает, что тайна – это нечто такое, что, знаете, лично вы. Ну, может быть, еще кто-то непосредственно заинтересованный в сохранении этой тайны. Если же речь идет о том, что тайну знают несколько десятков тысяч человек, я сейчас имею в виду работников кредитной сферы, то, конечно, это никакая не тайна, это всего лишь информация с определенным уровнем допуска, там, на определенном уровне, определенный объем информации, что немедленно вылилось в продажу всяких разных баз, карточек и так далее. Это победить невозможно, можно только определенным образом ужесточать контроль, бить по рукам, ну и как-то с этим все равно смириться и жить, потому что альтернативы нет. Если банк будет проводить деньги, у него эта информация будет складываться.
А значит, кто-то о ней знает, а значит, кто-то и может воспользоваться.
Да. И кто-то обязательно хочет на этом заработать. Не без этого. Помимо того, что, ладно, там понятно, что это информация, которая может уйти налево, там жулики могут как-то воспользоваться, это понятно. Вы здесь будете пострадавшей стороной. То есть, у вас вы каким-то образом пострадали от распространения этой информации. Но исходя из того, опять-таки, содержания этой финансовой информации, совершенно очевидно, что ее характер, то есть куда, от кого приходят деньги, куда уходят, как хранятся, куда снимаются, это практически столб в доказательной базе по любому делу, по экономическим преступлениям. Это информация банка. То есть тут уже она, эта информация развивается другим образом. То есть вы тут тоже можете пострадать, но уже, так сказать, с другой стороны, будучи уже сам виновным в каких-то правонарушениях и преступлениях. И изначально, когда банковская структура в России в конце 90-х, ну да, все-таки в конце 90-х, в начале нулевых уже там серьезный был сдвиг, но в начале середине 90-х формировалась, уже тогда всем в правоохранительных органах было прекрасно понятно, где брать данные, где брать доказательную базу, чтобы сформировать уже какое-то дело, определить состав и передавать, в общем-то, в суд. Понятно, что это надо делать в банке. На заре нашего капитализма взаимодействие правоохранительных органов, налоговой инспекции, тогда еще даже налоговой полиции, оно строилось сугубо на фактической переписке, на бумаге. То есть писался запрос, запрос отрабатывался банками либо формально, строго вот что запросили, то и передали, либо где-то не дорабатывался, присылалась неточная информация, неполная. Ну, тут никого обвинять не будем, потому что следователь, когда делает запрос, он же не объясняет мотивы, зачем, почему, что именно он ищет. Он просит вот конкретную штуку. Соответственно, человек дальше получает человек, который вообще от этого далек. Вот у него запросили там операции с таким-то клиентом, например. Да? Вот он взял и выдернул из общей структуры данных операции по этому клиенту и передал, не передав при этом, например, какие-то другие сведения, которые там следствию могли быть полезны. И плюс потеря времени ввиду отсутствия электронного документа оборота. Все это очень долго передавалось. К моменту передачи уже теряло какой-то оперативный смысл или же уже утрачивало какое-то значение для формирования дела. Собственно говоря, идея государству пришла в голову в конце 90-х, в голову, так сказать, к руководству нашего государства в конце 90-х, что зачем у банка запрашивать какие-то данные. Нужно обязать банк самостоятельно отчитываться о производимых операциях. Мы у него будем что-то спрашивать. Пусть он будет обязан нам об этом сообщать.
Удобно.
Да, потому что банков, как ни крути, в любое время у нас их мало, их всех прижать можно. Во-вторых, владельцы банков, они своим бизнесом дорожат, потому что это серьезный актив, и расстаться с ним просто так нельзя. Вот, поэтому и с ними проще договориться. То есть, проще там 2000 человек собрать и объяснить им, как мы будем работать под это, выпустить закон и сказать, чем каждый следователь или там работник налоговой инспекции будет какие-то запросы писать, в ответ что-то получать, не получать, в общем, зачем. И таким образом был издан закон 27 августа 2001 года, закон под номером 115-ФЗ. Ну да, идея его была простая, то есть обязать банки производить, сообщать о всех операциях сомнительных. И самое главное, вот ключевое, что этот закон вводил, он обязал банки производить профилактику правонарушений в сфере отмывания доходов, полученных преступным путем. Значит, то есть это...
А как они определяют, что получено преступным путем?
А тут очень просто. В общем-то, что такое получено преступным путем? Это то, что получено... Это денежные средства, полученные в результате совершения преступления. Все.
А их отмывание... Если гражданин совершает преступление где-то там, а деньги несет сюда, как банк-то узнает, где он деньги получил?
Ой.
Подозрительно.
Тут... Ну, там что ж... Объясняю. Значит, если человек совершил где-то преступление, принес деньги, он специфика такова, что если это деньги притыренные где-то или получены в результате каких-то противоправных действий, они легализуются, заносятся в банк, ну, строго определенным образом. То есть они не могут поступить как внешнеторговая выручка, например, или не могут поступить как, я не знаю, оплата от какого-то поставщика обычного. То есть это поступает дальше. Каким образом? Выигрыш в лотерею, например.
Добро пожаловать в дивный новый мир. Да,
да, например. Потом покупка, например, драгоценных камней, драгоценных металлов, ну, золото, серебра. То есть, ну, куда бандит может? Ну, купить много драгоценных камней и туда, как говорится, вкладывать это все дело. Дальше любые сдачи наличных денег, например, наличной выручки откуда-нибудь. Вот, тем более, ну, если на заре это еще было тяжело, то сейчас уже, в общем-то, наличной выручки крайне мало. Если вдруг ты ее начинаешь носить чемоданами, всех это сильно заинтересует, даже если у тебя где-то какой-то магазин или рынок. Вот.
Ну, то есть, есть признаки, то... которые
позволяют... Да, да, да. Об этом мы можем чуть позже рассказать, но расскажем тоже тезисно, потому что я тогда уже скажу сейчас, что перечень вот этих операций – это приложение к закону, это где-то листах на 50. Мы в своей компании сделали такую таблицу, подборку всех сомнительных операций и их комбинаций. Они же по-разному бывают. То есть, есть она сомнительная, то есть, она может вызывать подозрения, но она является обычной и законом не запрещена. Например, ну, тот же самый там, покупка квартиры, например, стоимостью до 3 миллионов рублей уже считается операцией, которую надо проверять. Любые вклады и выплаты некоммерческим организациям, например, даже благотворительные, то есть это сразу вопрос, стоит проверить, кто внес, откуда взял и передал благотворительную организацию, так как в любом случае здесь будет посредником банк, он все это должен отследить и все должен рассказать. В результате уже только принятия одного вот этого закона, 215-го закона 7 августа 2001 года, сложилась такая картина. Вот у нас, например, в 1995 году насчитывалось около 2500 банков, чуть меньше, да, около 2500 банков. В 2001 году вводят закон, и по итогам первого года работы этого закона банков осталось 1300. В чем, собственно говоря, вопрос? Выяснилось, ну, в кавычках, конечно же, выяснилось, что банк, являясь крайне специфической, уже повторимся, организацией, которая деньги, которая имеет огромный доступ легальный к наличным денежным средствам. Ну, люди им несут вклады, им вносят наличную выручку, они ее инкассируют, собирают у них чисто физически много нала, очень много. Во-вторых, они имеют вполне законную возможность, точнее, они являются единственными законными операторами по выводу за рубеж этих денег, например. То есть, понятно, они действуют не в своих интересах, но они технически это обеспечивают. Вот. Имеют доступ к дешевым, практически бесплатным межбанковским кредитам, которые Центробанк выдает коммерческим банкам для поддержания ликвидности или для перекредитования каких-то вещей. И оказалось, что банки, они не только... страдают от мошенников и невольными, так сказать, их помощниками являются иногда, являются и вполне осознанными помощниками.
Соучастниками, да.
А иногда и непосредственно сами, самими этими самыми
организаторами,
нарушителями. Да. И как у нас сейчас, например, откроешь какую-нибудь статью на Clerk.ru, на каком-то профильном издании, где читаешь статьи про оптимизацию, про какую-то оптимизацию или про какую-то вновь открытую схему, еще чего-нибудь. Вот. И как преамбула введение в любую статью. Ну, всем же известно, что в начале нулевых годов главными операторами обналички в России были банки. Ну, всем это действительно был такой секрет Поли Шанеля, всем было известно. И уже даже сам факт введения этого закона, он, я как уже говорил, он обязует банки осуществлять внутренний, настраивать систему внутреннего контроля за, по оценке самого клиента как такового, выявлению его бенефициаров. То есть, это уже не совсем банальная операция. То есть, ладно, ко мне пришел у Ромашка в лице генерального директора Петрова открывать счет. Банк обязан выяснить в интересах, кого на самом деле действует Петров, генеральный директор Ромашки. И этот кто-то обязательно должен быть физическим лицом, то есть бенефициаром, конечным получателем дохода. Вот, прям, и они обязаны это дело выяснять. И обязаны выстраивать систему, как я уже сказал, внутреннего контроля, которая подразумевает технические мощности, то есть это оборудование, серверы, огромные базы данных и оборудование, которое позволяет с этими базами данных работать, штат специально обученный, потому что ну, это специфические люди, которых надо учить под определенные стандарты и прописывать для них регламенты, эти регламенты постоянно актуализировать. То есть, грубо говоря, это огромная статья затрат вдруг ни с того и с сего, то есть, банку ничего не надо было, а тут ты должен содержать огромный штат. Сделали поправку, да, если у вас службы своей нет, ну, нет денег, нет возможности свою службу организовать, вы можете обратиться в службу на подряд другого банка взять. Ну, например, Сбербанк организовал, и он может оказывать услуги финансового мониторинга другим банкам. Вот, то же самое с кредитными историями, то есть, бюро кредитных историй, оно оказывает услуги всем банкам подряд. Но, тем не менее, это затраты, и затраты довольно серьезные. Банки мелкие сразу поздувались. Итого, по итогам первого года с 2500 сократилось до 1300. А дальше
Вдвое фактически.
Да. И это еще не все. Вот как только уже...
И это только начало.
Только начало, да. И как только начали выяснять, а, собственно говоря, чем банки промышляют, как у нас НАЛ этот берется, что это все происходит, правоохранительные органы, налоговая служба накопили определенный опыт, без этого никак. То есть, это сначала они вообще как слепые котята были. Я помню, у меня тут небольшой офф-топ знакомый, я еще сам... Только закончил институт, помогал им вести учет. Там, по-моему, еще даже не было налогового кодекса, был отдельный закон по НДС и закон по налогу на прибыль. То есть, это все были разные законы федеральные, но еще в кодекс не собранные. Вот. И у них там какая-то проблема была, уже не помню. В общем, в итоге компания обанкротилась, долгов по налогу было куча. То есть, они реализацию, как всегда, проводили, у поставщиков товар закупали, там в 90-е документов им не давали никаких, ну, кто-то что-то где-то принес, соответственно, у тебя выручка проходит, затрат нет, документов нет, соответственно, налоги большие, и в итоге они компанию свою бросили, к ним даже никто не пришел за этими налогами. Никто не про... Ну, не то, что там даже потом сверку заказывали, там даже этих налогов не отобразилось, хотя декларации сдавали, они должны были отобразиться. То есть, ну, и все, про них все забыли, они компанию ликвидировали, и все это прошло. Это был год 2000, наверное, 5-й. Вот.
Сейчас уже не
или,
так.
Или 4-й, да. Не, сейчас-то уже да, совсем не так. И опять-таки, это к чему этот офф-топ был? К тому, что налоговая служба постепенно нарабатывала свою компетенцию. Там сохранялись уже кадры, которые обучали новые кадры, росла техническая оснащенность. А самое главное, росла заинтересованность государства в собирании налогов, потому что раньше налоги на самом старте, это все-таки был важный элемент, конечно, доходов бюджета, но... По сравнению с нефтью, распродажей и наследство там, Советского Союза и прочего, оно как-то не особо. Плюс еще кредиты же давали огромные. Сейчас-то у нас, наверное, никто не знает, как зовут председателя Международного валютного фонда. А имя Мишеля Камдысю, я думаю, помнят многие, кто это. Хотя вроде чего он нам сдался.
Мы даже помним, как эти кредиты растворялись мгновенно. Никто не знал, куда, во что, как же там 4 или сколько там, 2,4 миллиарда пропало.
Знаменитая шутка в КВН. У нас такие деньги даже до державы не доходят. Это ерунда. Вот. И как только вот эта вся вакханалия, она неизбежно прекратилась, ну, потому что она либо государство бы закончилось, либо вакханалия прекратилась. Вакханалия так или иначе прекратилась, ну, или сократилась, сошла на нет. Ее таким ярким выражением было дело Ходорковского. И вот после него я как раз уже в этот момент работал в довольно крупном холдинговой структуре по Санкт-Петербургу.
Я уже думал, в ЮКОСе сердце так и захолонуло.
Нет. Так-так. И очень... я работал внутренним аудитором к тому моменту, и очень ярко это проявляется, что вот после дела Ходорковского буквально моментально была поставлена задача налоги платить. То есть, ну, при этом как бы разработать определенные, ну, схемы в хорошем смысле, организовать бизнес так, чтобы налогов было поменьше, но чтобы их платили, и никто не мог сказать, что вот мы их не платим. Угу. Это, да, ну, вот я по собственному опыту могу сказать, что сразу так вот оно и произошло. Это такая веха. Вот. И дальше присмотрелись к банкам. То есть, опыт нарабатывался не только в отличие в отношении рядовых налогоплательщиков, но и в отношении банков. Начали нарабатывать опыт. И вспоминаем. 2013 год у нас дело Мастербанка, который был весь такой публичный, весь такой популярный. И, ну, тем не менее, оказался, что вот как раз один из операторов нашей обналички российской, опять-таки, это по... сам не выяснял, не проверял, это по материалам, которые доступны в СМИ и которые были предоставлены в СМИ следствием. То есть, мы этим... приговор сюда есть, поэтому можем говорить об этом. Ничего страшного. 2014 год – это группа Life про бизнес-банк. Уже к тому моменту у нас были клиенты, которые там деньги потеряли. Один мой даже хороший знакомый там у него застрял. Около миллиона там осталось. Группа Life, 2014 год. 2015 год, это банк Траст. Ну, и дальше еще, вот это как бы такие верхушка айсберга, там на фоне еще похлопали довольно много-много-много банков. И в настоящий момент нет банков, вот уже практически, не осталось банков, которые бы непосредственно самостоятельно занимались бы какими-то незаконными операциями. Сейчас ни одному кредитному учреждению это реально невыгодно, потому что лицензия и возможные гешефты, которые может получить банк, имея лицензию, они несопоставимы с тем, что можно заработать на этих около там, законных и незаконных операциях. И банковская сфера от этого отказалась. Ну и по динамике, в общем-то, можно сказать, как, что вот у нас... На 1 января, вот мы говорили, что в 2001 году было 1300 банков, а вот на 1 января 2013 года 956. На 1 января 2016 года 733.
Он как усыхает, да?
Да, на 1 июня 2021 года, вот я сейчас уходил, 346 банков действует. Вот, понятно, что это не строго там железная рука государства давит мелкие банки. Нет, это, естественно, рыночные условия.
То есть, грубо говоря, в 8 раз, да?
Убежали, да, да, да. Ну, и... слушайте, раньше там банк там, кто у нас там, Чарабанк, да, как его там, про которого Бекмамбетов все время снимал. Империал, да, да, то есть, да, один на другом росли, друг друга тут поглощали, потом снова открывались, эта лицензия стоила относительных копеек, то есть, это ерунда. Конечно, а сейчас, чтобы банк открыть, это, ну, это очень серьезные инвестиции. Вот. То есть, это уже десятки миллионов. Стоит только его открыть, а уж маркетинг, привлечение клиентов и хоть что-то, чтобы он начал себя окупать, это сотни миллионов. Вот. И когда ты все это окупишь, неизвестно. Вот. Раньше еще было распространено, что, ну, сейчас только это крупные корпорации могут такие уровни «Газпрома» и «Роснефти», а раньше было распространено, то есть, сколько-нибудь серьезная холдинговая структура, даже не региональная, а городская, она открывала свой банк просто для внутренних расчетов, чтобы попроще было в том числе и заработанную прибыль за кордон выводить. Вот сейчас даже это уже невыгодно даже серьезным организациям. Просто не будут этим заниматься. И, собственно говоря, присмотревшись к банкам, их обязали заниматься предупреждением преступлений в сфере финансов, ну и, собственно говоря, пресечением. Понятное дело, что банк – это не следствие, не суд, никого он там признать виновным не может, он может лишь выносить суждение некоторое, и этим суждением, по историям операции выносить некоторое суждение, этим суждением с компетентными органами делиться.
Угу.
Вот. И работа сейчас выстраивается следующим образом. Клиент приходит в банк и представляется, то есть, он обязан предоставить о себе определенные данные. Эта процедура называется идентификация клиента. Значит, юридическое лицо и физическое лицо должен предоставить весь комплект документов о своем основании или о своем, собственно говоря, о самом себе, то есть, паспорт, место жительства и так далее. А также, самое главное, указать реальных бенефициаров собственной деятельности, то есть, кто за вами, за всеми стоит. Для взаимодействия между государством и банками была создана специальная структура. То есть, чтобы не напрямую не налоговая служба, потому что сказать, что именно налоговая служба заинтересована строго в взаимодействии с банком, это не так. Следствие и следственные органы тоже, у них там дело полно и без этого. Нужна была какая-то государственная структура, которая будет всю эту информацию банками собираемую аккумулировать. Такой структурой оказался Росфинмониторинг, дата создания которого вот конспирологически совпадает с годом издания 115-го закона. Думаю, это все одновременно и планировалось. Ну и вот Росфинмониторинг, собственно говоря, и занимается разработкой, и вместе с Центробанком занимается разработкой методических рекомендаций для всех клиентов, для всех банков и их клиентов, как с ними работать, на что смотреть, на что не обращать внимания, какие операции являются сомнительными, какие сомнительными не являются. Мы хоть сейчас и говорим в основном про банки, но на самом деле закон 115-й, он довольно широкой сферы действия. Он распространяется, например, на страховые компании, потому что страховые компании... они очень активно тоже вовлечены в денежный оборот, особенно в наличный оборот, потому что страховки в основном физическим лицам продают. И очень много схем со страховыми компаниями там, по оптимизации налогообложения. Ярчайший пример, например, это как в свое время, очень, в принципе, эта лазейка до сих пор не закрыта, но все они знают, поэтому никто не рискует, как уходили от зарплатных налогов вот эти социальные взносы, как от них уходили через страховки, собственно говоря, на каждого своего сотрудника, вот он к тебе приходит, вы его страхуете, у него зарплата 10 тысяч рублей, и плюс вы ему оформляете полис страхования жизни. А полис страхования жизни может подразумевать ежемесячные выплаты со стороны страховой компании. Ну, а так как это уже не зарплата, а выплаты, вообще их плачу не я, а страховая компания, вот, то, собственно говоря, какие претензии ко мне, как к работодателю? Я им 10 тысяч плачу, я с них налоги заплатил, а все остальное ему платит страховая компания по полису страхования жизни, которую я ему оплатил в соответствии с трудовым договором.
Ловко.
Соответственно, естественно, там в деле страховая компания, и она получает свой какой-то процентик от этих денег, которые она прогоняет, берет себе и отправляет на сотрудника. В общем-то, и динамика сокращения страховых компаний, я вас уверяю, она примерно такая же, как у банков, когда это все дело
стало не на что жить.
Да, оно стало невыгодно резко, что это страховое дело. Фу, зачем? Ломбарды и ювелирные магазины, например, тоже они, на них распространяется требование вот этого 115-го закона. Потому что, опять-таки, да, кстати, небольшое такое отступление. Есть два типа махинаций с деньгами. Есть отмывание преступно полученного и сокрытие законно заработанного. То есть, это два. Они как бы на разных полюсах, но смысл один и тот же. Повторимся, что отмывание преступного – это придание законной видимости чему-то незаконному, то есть, незаконным деньгам. Вот. А уход, то есть, наоборот, от налогов, то есть, это наоборот, когда вы законные деньги как-то замыливаете и скрываете, уводя их от налогов. Собственно говоря. То есть, здесь источник, с одной стороны, источник законный, с другой стороны, источник незаконный. А результат всегда один и тот же – деньги стырить. Вот. Ну и, собственно говоря, ломбарды и ювелирные магазины, они именно в этом и именно в отмывании преступных доходов в основном и участвуют, потому что к ним как раз деньги преступные и поступают. На эти деньги покупаются дорогие ювелирные изделия, все уже, а дальше ты уже ювелирку законную продаешь, и деньги уже законные. Вот вы, например, с Клим Санычем разбираете, наверное, до сих пор фильм «Во все тяжкие», сериал. Вот там классическая схема. Вот автомойка, она по факту ничего не зарабатывает, но деньги у нее от клиентов приходят, и к ним добавляется еще некоторая часть.
Немножко.
Да, немножко. С них платятся налоги, в этом и смысл с них заплатить налоги, а как только ты их привел как выручку, заплатил налоги, все, они считаются отмытыми. Вот это классическая схема отмывания. А когда я заработал миллион, и вроде бы расходов понес 500 тысяч, с 500 тысяч должен платить налоги, а не хочется. И я начинаю придумывать, где бы мне взять еще расходов, или каким-то образом мои выплаты, которые расходами не являются, обозвать расходами и под налогообложение показать 100 тысяч. Вот, собственно говоря, и вся разница. Также закон 115 распространяется на риэлторов и на, на риэлторов, связанных с купли-продажей недвижимости. Естественно, на операторов по приему платежей типа Western Union, микрофинансовые организации и, организации, которые занимаются лотереями, азартными играми и так далее. Вот. И с 2021 года эту когорту пополнили, не поверите, операторы сотовой связи.
А эти-то?
А эти-то, да, каким образом? Рассказываю, интересно. Вот представляете, вы, у вас корпорация, ну или просто крупная, ну или любая компания, у вас, естественно, корпоративный договор на мобильную связь. Вы оплачиваете его с расчетного счета, и это является расходами компании, действительно, на телекоммуникационные расходы, на мобильную связь, чего нет. Заплатили, например, 10 миллионов аванса. Ну, пусть лежат, постепенно будет списываться. А потом решили, что зря заплатили. Ну, деньги нужны, что-то аванс большой, и пишите поручение сотовому оператору «верни деньги». Но верни не мне, а он не имеет права вам отказать, верни вот туда, за границу. Вот. И таким образом сотовый оператор отправлял деньги, куда положено, а он не имеет права отказать, деньги же поступили, они же не израсходованы. То есть, да, не израсходованы, я обязан их вернуть. А куда по поручению клиента обязан вернуть, куда угодно. Да, и уже как бы сразу список операций пополнили операции возврата денежных средств сотовым операторам в сумме 100 тысяч рублей. Превышающие 100 тысяч рублей теперь подлежат контролю. Вроде бы сотовые, куда уж тут, что уж там про банки-то говорить. Так что вот. И, значит, закон предъявляет банкам основные принципы, на которых должна строиться их работа с клиентами. Первое – это организация внутреннего контроля на стороне банка. Это то, что мы с вами уже, в общем-то, проговорили. Проверка клиентов, проверка их бенефициаров, проверка их операций. Вот. С другой стороны, это контроль со стороны Росфинмониторинга. То есть, это структура, которая, собственно говоря, и определяет и накапливает этот опыт, определяет по итогам этого опыта, какие операции могут являться сомнительными. Потому что, вот, например, даже самая эта схема с операторами, она действовала лет 10, наверное. И только уже со временем был накоплен опыт. К ролику еще приложим некоторые письма ЦБ, которые очень интересны, Центрального банка, которые очень интересно читать в динамике, когда вот вначале вот обратите внимание, что вот такие операции, собирайте по ним такие-то данные, передавайте туда-туда-то. Следующее письмо уже говорит, что вы еще внимательнее смотрите операции, там уже добавляется на такую-то сумму, с такими-то признаками, с такими-то видами, с такой-то периодичностью. А дальше идут письма, что вы не сильно внимательно за этим следите. Там прям письма, что Центральный банк вызывает, выражает озабоченность коммерческих банков, что недостаточно проявляется бдительность в отношении таких-таких-то операций. И там уже письмо там на листов на 8, там, с описанием четким, как происходит, что там уже и выборка, и определенные примеры, и вот смотрите, и в итоге это выражается уже в конкретном циркуляре от Росфинмониторинга к банку. Банк, соответственно, обязан не реже, чем каждые 3 месяца проводить проверку всех своих клиентов на предмет их отношения к каким-то сомнительным операциям или проверять, не состоят ли они в каких-то реестрах. О реестрах немножко отдельно, тут ничего особо такого сложного. Росфинмониторинг и Центробанк ведут единый реестр клиентов, которым, например, отказали в открытии счета, потому что они не раскрыли бенефициара. Потом они могут бегать сколько угодно со своим бенефициаром, уже все будут прекрасно знать. И,
поздно.
Да, риск уже будет для открытия, для, например, маленькому банку, уже будет неинтересно, потому что их куратор Центробанка просто замучает по этому клиенту. А, между прочим, может быть, кто-то не знает, за каждым банком закреплен конкретный человек, физическое лицо из Центробанка, который за вами следит. Он может сидеть где-нибудь там, да, в регионе, а вы там в Петербурге, но у него у вас там 50 штук. Ну, что-то 346 банков, это ж можно просто можно, в лицо всех знать. И нужно даже всех в лицо знать, кто такие. Вот, да, там еще микрофинансовые организации, ломбарды тоже под контроль попадают, но все равно. Вполне допустимое значение для персонального личного контроля. Вот. И он будет задавать прям вопросы относительно Ивана Ивановича, почему вы ему открыли, это же такой рисковый клиент, зачем? Вот. Ему надо будет писать объяснение, поэтому, например, мелкому банку вообще неинтересно связываться. Крупному тоже неинтересно, потому что у них так денег много, и им просто иди ты лесом, ищи себе другое место. Соответственно, ну, понятно, что что-то найти можно, но сложно. Вот. Также банк публикует, например, Росфинмониторинг ведет реестр людей, у которых, которым присылались запросы от своего банка с целью, ну, о пояснении, запросы о пояснениях относительно операций, которые могли вызывать подозрения. То есть, если банк, многие, наверное, зрители с этим сталкивались, вы проводите какую-то операцию, банк ее не проводит, висит в обработке. Начинаете интересоваться, в чем дело, он слушает и говорит, операция вызывает сомнения, пришлите подтверждающие документы, то есть, договор, да-да-да-да-да. Вы все присылаете и говорит, ну, хорошо. И операция проходит. А в реестр вы уже попали после этого. То есть, сам факт того, что вы, у вас спросили вот этот момент, вы уже попадаете в этот реестр. Да, там уровень риска нормальный считается, но после третьего раза уровень риска будет высокий. То есть, третий раз будут задавать вопрос вот, относительно вашей операции. Опять-таки, сразу скажу, мы сейчас будем некоторые примеры этих операций приводить, но их настолько много, что это должен быть какой-то систематизированный материал, сведенный в какие-то аналитические таблицы, с которых можно уже как бы анализировать какие-то операции. Ну, и нам в компании можете позвонить, проконсультироваться.
Да, все расскажем.
Да, все расскажем. Вот. Так, для примера, вот такие самые частые операции, которые, по которым может быть запрос, и по которым вас возьмут на карандаш. То есть, это, например, операции на сумму свыше 600 тысяч рублей, связанные со снятием наличных средств или их внесением. Опять-таки, если вы думаете, что ай-яй-яй, только снимать наличку в большом количестве, нет, ее вносить тоже. Не в том смысле, что это запрещено, а в том смысле, что за вами будут следить, и если, например, ваша деятельность коммерческая, ну, например, вы не розничная сеть там, или не какая-нибудь мелкооптовая сеть, а деньги, ну, допустим, услуги оказываете, а деньги налом вносите на расчетный счет довольно много. Заинтересуются этим вопросом, зададут вопрос, откуда берете, будете рассказывать, что займ-учредители и прочее. То есть, ну, как всегда. То есть, дальше, покупка-продажа иностранной валюты физическим лицом. То есть, это уже даже не предпринимательская деятельность, а, грубо говоря, просто если физическое лицо разом меняет свыше 600 тысяч рублей, он попадет на контроль, если вдруг он будет генеральным директором потом в какой-то компании, у него могут быть проблемы тупо с открытием расчетного счета или даже с его регистрацией как генеральным директором. Не обязательно, конечно, но это всегда в совокупность обстоятельств, в котором это в том числе играет роль. Большую, меньшую, по-разному. Опять-таки, открытие депозитов в пользу третьего лица на сумму свыше 600 тысяч рублей, сдача ювелирных изделий, драгметаллов в ломбарды или покупка таковых, выплата страхового возмещения по договорам страхования жизни свыше 600 тысяч рублей, внесение ставок на тотализаторы тоже. Операции с криптовалютой, кстати, недавно добавились на сумму свыше 600 тысяч рублей, уже подпадают под мониторинг. У вас запросят документы, проверят, могут отказать в операции. Ну, и в совокупности, то есть, например, если есть сомнения относительно бенефициара, то есть итогового покупателя, итогового выгодоприобретателя по этой сделке, и совершается сама сделка, ее вообще заблокируют, а вам пришлют письмо, что просим стройные ряды наших клиентов покинуть из банка.
Вот тебе и биткоин, да. Ну, вот тебе и блокчейн. Как раз недавно тут была новость про ЮАР, как у них 2,5 миллиарда баксов куда-то растворились. Так-то все в блокчейнах записано. Ни одна операция не пройдет.
Просто не для вас она записана.
Да, без контроля. А тут раз и исчезло 2,5 миллиарда. Мое почтение, работают люди.
Для меня до сих пор загадка, как может быть валютой нечто, что может состряпать, намайнить, грубо говоря, какое-то физическое лицо. Это какая-то для меня просто... Может, это просто такое звонкое название? Валюта. Ну, по характеру, конечно, это не валюта.
Конечно.
Майнить ее может только Центральный банк России, а не какой-то там очкастый чувак, из-за которого теперь дефицит видеокарт, в общем. Создавающий при этом дефицит видеокарт. Это, конечно, интересная история. Ну, ладно. Ну, в общем, да, операции с криптовалютой, они под свыше 600 тысяч рублей разово, они под мониторинг попадают.
Ну, а вот случилось, бац, и счет заблокировали. И что делать?
Если уже заблокировали, ничего не делать. Надо... Значит, тут нужно тоже понимать, что значит заблокировали. Банк – это все-таки коммерческая организация, которая распоряжается вашими деньгами, они не принадлежат, и заблокировать их самостоятельно не может, только по решению компетентного органа.
То есть, это ты уже привлекаешь это внимание.
Да, но 115-й закон, он как раз-таки и разрешает банкам приостанавливать, задерживать и блокировать сделки клиента. Он не просто разрешает, он еще обязывает банк это блокировать. И более того, запрещает банку раскрывать причины такой блокировки. То есть, это законом запрещено. То есть, тебе сказали, в операции отказано, а операции ваши все проводить, никакие ваши операции проводить не будем. То есть, с одной стороны, у вас никаких предписаний, требований, приостановок и блокировок из налоговой нет, а счет не работает.
Что же делать?
Они, сразу говорю, они не блокируют ваш счет, они блокируют вам систему электронных расчетов, то есть банк-клиент прикрывают. У вас электронная подпись перестает работать. И вы, если вы принесете платежное поручение в банк ногами, заплатите там 300 или сколько там рублей за одно платежное поручение, вам банк обязан его будет провести. Не сможет отказать никак. И также банк обязательно вам выдаст деньги. Значит, если у вас счет заблокировали, нужно... Вам банк его не просто заблокирует, он вам скажет, закрывайте счет. И уходите, деньги приходите, забирайте, мы в кассе выдадим. Или укажите какой-то счет, куда мы вам его переведем. На это соглашаться ни в коем случае нельзя. Предварительно нужно открыть счет в новом банке. В новом банке. Сразу это не получится, но да, это будет сложная канитель, но какой рано или поздно счет вам где-то откроют там. Как только вы счет откроете, ни в коем случае не давайте его банку, в котором деньги заблокированы, для перевода. Потому что если банк их переведет, он в назначении платежа напишет, что это перевод денег в связи с закрытием счета на основаниях, предусмотренным 115 ФЗ от 7.08.2001 года. Как только ваш банк, вновь открывший вам счет, получит деньги с таким назначением платежа, он вам закроет счет нафиг сразу.
Какой-то замкнутый круг. Что же делать? Так вот открыть.
Приходить в кассу, снимать деньги наличными, иначе никак. Вот, либо как бы истощать этот счет до нуля бумажными платежными поручениями. Все. Ни в коем случае не переводить их на вновь открывшийся счет. После того, как вы вновь открыли счет, постараться избежать подобных операций, а вы прекрасно знаете, не надо кривить душой, за что вам их это заблокировали. Тут, правда, случаются такие ситуации, но они курьезно их не назовешь, со стороны смотреть, конечно, курьезно, человеку плохо. Ну, вот, например, после вот этих всех громких дел с Мастербанком, с группой Life, началась прям истерика у всех банков по поводу взаимодействия со своими клиентами. Например, есть компании, которые занимаются экспедиторские. То есть, они не, ну, что-то сами перевозят. Ну, давайте возьмем такой пример. Они ничего не перевозят. Они, грубо говоря, находят того, кому груз нужен, и того, кто груз отправляет. Их задача – найти перевозчика и организовать перевозку. Вот. И, естественно, все перевозчики – это индивидуальные предприниматели с одной фурой, там, с двумя. И вот они, собственно говоря, этим на жизни зарабатывают. А, как мы сказали, операции на сумму свыше 600 тысяч рублей в пользу физических лиц, они подлежат мониторингу. А физическим лицом с точки зрения 115-го закона, ну и вообще позиции Росфинмониторинга и банков являются не только чисто сотрудники, но и, например, индивидуальные предприниматели. Это тоже физические лица. И таким образом получается, что у вас у экспедитора весь денежный поток от юридических лиц, потому что заказчики юрлица, а весь исходящий денежный поток на ИПшников да на физиков.
Угу.
Ну и, соответственно, в этой истерике пострадало очень много экспедиторских компаний, счета блокировали прямо один за другим. При этом объяснять, что это было бесполезно, что бизнес этот по-другому не работает, он, в общем-то, так и существует. Также эти скупщики и перекупщики лома там, разных металлов, там вообще понятно, кто деньги заносит, там, кто приносит деньги, точнее, на металлолом металл, мы все знаем, собственно говоря, как с ними рассчитываться по безналу невозможно. И, в общем-то, у них тоже для этого снимались большие суммы денег. Опять-таки, покупатели этого металла – это все юрлица, а чтобы их… Да, покупатели. А продавцы этого металла сплошь физлица, причем крайне сомнительного содержания. Вот, поэтому деньги приходилось снимать и с ними расплачиваться. Ну и банку это не нравится, когда тебе покупатели платят по безналу, а потом они сразу же уходят в серый наличный оборот. И не объяснить. Сейчас стало полегче. То есть, можно перед открытием счета, если это новое предприятие, либо если старое предприятие, с банком проговорить, написать письмо на бланке организации, описать суть деятельности, все рассказать, и тогда банк по согласованию со своей службой безопасности, которая может быть вообще сторонней организацией, к слову говоря, как мы уже говорили, это дело согласовывает и вас уже не трогает, ну, если вы не переходите за какие-то рамки. Вот, поэтому, если счет заблокировали, это уже плохо. Тут тоже надо, самое главное, это профилактика этого процесса, чтобы никакие счета не блокировали. И обязательно надо следить за соотношением наличного и безналичного оборота. Если у вас наличный оборот – это выводы на карты, ИПшникам, даже безналичные, или снятие в кассу по любым основаниям, составляют более 30% от поступления денежных средств.
Угу.
Более, то есть, у вас поступил миллион, если вы 350 тысяч ежемесячно снимаете налично, уводите в нал, скажем так, у вас могут быть проблемы. Чтобы их предупредить, желательно с банком этот вопрос согласовать, если это подразумевает какой-то характер вашей деятельности, и вы без этого жить не можете. Это надо согласовать. Не согласуете, банк может предъявить к вам претензии и объяснять, почему он это сделал, он не будет. Он просто вам счет заблокирует и попросит,
обложили,
да, и попросит вас покинуть их приличное заведение. Вот. А после того, как вам такое предписание отправят и счет закроют, вы попадете в реестр Росфинмониторинга и Центробанка с уровнем риска высокий. И уже крайне сложно и очень нескоро вам будут открывать другие счета. Также, кстати, если заблокировали счет и ни в каком банке счета больше не открывают, ни в коем случае добровольно счет не закрывать, деньги не снимать. То есть, продолжать получать туда деньги и производить обычную хозяйственную деятельность, но уже посредством бега в банк с платежными поручениями. Потому что может быть и так, что ни один банк не открывает.
Пока можно так, да?
Да. Нет, я опять-таки говорю, банк отказать вам в обслуживании не может. У него даже вот есть письмо Центробанка, в котором Центробанк обязывает банки приостанавливать электронный прием платежей и блокировать ИЦП. То есть, электронно-цифровые подписи, и банк-клиент вам заблокирует. Но в соответствии даже с Гражданским кодексом банк отказать вам в исполнении операции не может, если эта операция не подпадает напрямую под операцию, предусмотренную 115-м законом, с уровнем риска высокий. То есть, если там прям совсем, например, вы отправляете деньги на контрагента, в отношении которого уже проведены меры налогового контроля, и он признан ну, помойкой, грубо говоря, я точно не помню, как ну, там у них это формулируется, ну, грубо говоря, на помойку, не дадут. Вот. Также на, например, индивидуального предпринимателя большие суммы тоже вывести не дадут. Но обычную хозяйственную деятельность, то есть зарплату, налоги, оплаты поставщикам нормальным, не из специальных списков, вам производить дадут. Но жизнь сильно усложнят. И, как показывает практика, через 3-4 месяца-полгода вам банк, все-таки ваш банк-клиент вернет, если вы подтвердите свой статус как нормального клиента. Это, опять-таки, что делать, если заблокируют счет. Вот так.
Непросто. Да. Нельзя не задать вопрос про НДС. Расскажи про НДС.
Ну, НДС, он тут не совсем как бы в ракурсе данной лекции, но понятное дело, что...
Там же тоже все строго.
С НДС все строго, да, но только уже не в ракурсе банка. НДС – это такой налог, который не подразумевает законной оптимизации вообще. То есть, это косвенный налог, который связан, который образуется в результате совершения операции. То есть, это та самая добавленная стоимость. Вы что-то купили, свою дельту наценили и продали.
Угу.
И вот с этой наценки, то есть, добавленной стоимости, вы и платите. Я извиняюсь за оголтелый марксизм. То есть, это добавленная стоимость, которая представляет собой сочетание труда и капитала.
Угу.
То есть, ради интереса можете сложить заработную плату, прибавить к ней вашу прибыль, умножить на 20%, и это будет ровно та сумма, которая указана у вас в декларации по НДС. А декларация по НДС – это набор операций. То есть, вот операции по продаже, операции по покупке. Как их, и раз речь идет об операциях по продаже, операциях по покупке, оптимизировать НДС можно ровно двумя способами. Уменьшая, занижая продажи и завышая покупки. Вот. Законных способов это сделать фактически не существует. Незаконные, они весьма просты. Первое – это проведение операций, выводя их, операций по продаже, выводя их в тень, так сказать. То есть, это если наличка, то, соответственно, без пробивания чека.
Угу.
Если это безнал, то пытаются вуалировать именно содержанием операции. Например, многие деятели, вот даже в интернете там смотришь, будем оптимизировать НДС агентскими схемами. Это чушь, нельзя оптимизировать НДС агентскими схемами. Например, либо какие-то операции признавать не реализацией, а, например, договором займа, если это внутренние какие-то компании. Вот. Если речь идет о затратах, то это помойки разной степени качества. От хороших до самого днища, которое там ни одной проверки не пройдет. Сейчас распространенный, ну, как сейчас, как только у нас НДС раньше был по оплате, то есть, никто не смотрел, что-то там отгрузил, что-то там купил, деньги отправил, деньги получил, и вот с разницей между, между полученными и отправленными деньгами платился НДС. Не помню, с какого года, но уже довольно давно НДС стал по документам. То есть, оплата уже не играет роли. Вот ты отгрузил, закупил, все, ты уже НДС платишь с отгрузки и возмещаешь с покупки. Вот. С этого момента расцвел буйным цветом бумажный НДС. Ну, соответственно, тебе дают документы без оплаты. Угу. А за документы ты платишь там, каким-то образом небольшую сумму, там, сколько-то процентов от суммы поставки. Соответственно, у тебя затраты по бумагам растут, а по факту деньги на счету остаются. Вот, собственно говоря, все нехитрые схемы по оптимизации НДС. Все остальное – это уже развитие вот этих вот схем. Где-то она более изощренная, где-то более прямолинейные. Опять-таки говорю, кто-то заморачивается, а вот у нас тут это не доходы, а это деньги, полученные в рамках исполнения чужого поручения. Я здесь свое вознаграждение за исполнение поручения беру, а остальное, а это не мое, это чье-то. Вот мы ему передаем там-там-там, а дальше это все либо тухнет, либо что-то еще. Единственным законным способом избежания НДС является применение спецрежимов. Но спецрежим, он ограничен по возможностям своего применения. Я бы сейчас про НДС, именно как про налог и про способы его оптимизации и про риски, которые его оптимизация несет, я бы поговорил отдельно, потому что это вот прям такая лекция, типа той, которую мы сейчас осуществили, но она отдельно. Я вот как раз хотел проговорить про сначала налоговый контроль в общем и целом, про оптимизацию как таковую, про лица, участвующие в этой оптимизации, то есть сами предприниматели, налоговая служба, банки, Росфинмониторинг. Вот мы все заинтересованные лица озвучим. А со следующего раза уже приступим к оптимизации конкретных налогов. То есть мы пройдем и по налогу на добавленную стоимость, налог на прибыль, спецрежимы, налоги с заработной платы. Здесь самое главное людей предостеречь от разного рода специалистов, в кавычках, разных специалистов, которые занимаются оптимизацией налогообложения и даже собирают лекции, читают, может быть, даже одного такого разберем, собирают лекции, читают, рассказывают, что вот все у вас там бухгалтера дураки, мы вам сейчас расскажем, как надо делать, что вот делаете агентскую схему, и у вас вы не платите НДС, организовываете кооператив и не платите страховые взносы. Чушь все это. Еще и мало того, что дорого на круг получается, дороже, чем платить налоги, еще и можно очень сильно прилипнуть. Они также до сих пор рассказывают о том, что можно не платить налоги через страховую компанию, выплачивая страховую премию, страховые выплаты сотрудникам. Хотя это уже с такой бородой история, что в инспекции, наверное, только иронично улыбнутся. Они говорят, неужели? Опять? Да. И будете там сидеть и краснее рассказывать, как вы там всем жизнь страхуете своим сотрудникам. Ну, это... вот. А ничего, до сих пор это все продается, рассказывается, берут люди деньги за документальное оформление всей схемы. То есть, там юристы, они сидятся, мы вам все рассказали, вам понравилось? Да, понравилось, мы хотим, сейчас мы вам нарисуем документы, все, дают им полный комплект документов для... на стороне клиента, на стороне его подрядчиков, на стороне его покупателей, все, в итоге... на круг это никак не работает, только документами в стопке и остается.
Ох, Владимир Голова, ты у меня лучший собеседник. Только рот надо не забывать закрывать. Познания у тебя, я не знаю, ты их наращиваешь или просто свежие аспекты раскрываешь. Мое почтение.
Это жизненный опыт, как ни странно.
Круто.
Так в жизни получилось, что поработал и как бухгалтером все время, бухгалтером, экономистом, финансовым директором, и разброс был от завода до, там, грубо говоря, шавермы. Вот такой. И схемы всякие разные выстраивали, продумывали. Я имею в виду, когда вот собирается какой-то бизнес организовывать, да, начинается вот выстраивание юридической структуры бизнеса. Для многих загадка, что прежде чем ты что-то делаешь, ты должен выстроить юридическую структуру функционирования своего бизнеса. То есть, сколько у тебя будет юридических лиц, зачем они нужны, то есть, какой вы режим налогообложения будете применять, на основании какого документа, на основании каких документов вы будете оприходовать выручку, что это у вас будет, продажа, комиссия, не знаю, все что угодно, оказывать вы будете услуги, делать работы, дальше, на каких основах вы будете взаимодействовать со своими поставщиками, я имею в виду правовых основах, да, потому что правовая основа, она в итоге формирует налогооблагаемую базу, как ни странно, ну, понятно, что экономическое содержание сделки его формирует, но то, как ты ее обзовешь, это от этого очень сильно зависит на налогообложении. Дальше я вот многих этих молодых бизнесменов, когда встречаю, им задаю один и тот же вопрос, и все теряются. Хорошо, вот вы получили миллион, потратили там 800 тысяч, 200 тысяч заработали, как вы их себе заберете? Ведь прибыль, она только тогда прибыль, когда она в кармане, и ты с ней в магазин пошел что-то покупать. Я говорю, как заберете? Тишина. Вот это тоже очень важный вопрос.
Как вы... опыт же нужен, люди просто не знают.
Как вы ездите? Они об этом не задумываются. То есть, уже все работает, а деньги нужны, схема не продумана, соответственно, они начинают просто тупо кидать себе деньги на карты, как подотчетные средства, займы себе выдавать, что тоже, то есть, это застрелиться, не жизнь. Либо на какого-то друга ИПшника выводить.
Под а ведь можно было бы сначала подумать.
Надо было подумать, да. А потому что потом, когда уже все горит,
да,
деньги уже... нужны.
Поздняк метаться.
Уже да. То есть, даже если тебе расскажут, ты говоришь, я понял, я вот завтра этим займусь, а сейчас мне очень нужны деньги, я сниму их там под отчет. Вот. И отвечая на эти одни и те же вопросы в рамках разных компаний, разных бизнесов, разных уровней учредителей, нарабатывается опыт. Ты же не можешь просто абы что говорить. Ты должен подумать, почитать, сверить это со своим опытом, переложить на... расчеты, эти бухгалтерские проводки, как оно сработает, и потом уже людям объяснять результат. Поэтому, когда меня спрашивают, почему вы так всем рассказываете, понятно и подробно, и с мелочами, ответ один: кто ясно мыслит, тот ясно и рассуждает. То есть, если я это все прошел, прожил, просчитал и в итоге проработал, я могу это нормально объяснить. И, в общем-то, люди понимают. Это тоже для меня показатель. Если ты можешь непонимающему человеку объяснить, чтобы он понял, ну, значит, что-то понимаешь.
Видимо, и сам что-то понимаешь. Да. Куда людям бежать, где у тебя ресурсы? Как называется, сколько стоит и вообще?
Да. Ну, компания называется МАКО. Бухгалтерская. Работаем мы по всей России. Стационарные офисы имеем в Москве и в Санкт-Петербурге. Ну, консультации мы проводим, в общем-то, и в рамках телефонных разговоров. Самое часто это по телефону люди консультируются, что-то задают, кому нужно привлечь каких-то дополнительных своих сотрудников, специалистов, если они не могут приехать, например, в офис в Питере или в Москве, мы едем сами, можем выехать, организовать встречу. Если вот как у нас недавно, например, был, зашел к нам клиент из Новосибирска, у него там, да, были сложные вопросы тоже, кстати, он пришел к тому, что организовал все абы как, потому что уже были налажены связи, налажены поставщики, клиенты жаждали, не клиенты, покупатели жаждали товара, он все организовал, как было, дорос до определенного момента, и то, как было, перестало работать. И вот мы организовывали через, например, что ж там у нас там, Zoom, по-моему, да, через Zoom конференцию с нашими специалистами, которые проводили консультацию, разработали для него схему, как будет работать, и вот мы ее сейчас доводим его в этом году так, как есть, а следующего года начинаем реализовывать. Так что обращаться к нам можно как лично, не стесняйтесь, в том числе и какие-то видео, связи, видеоконференции, все организуем, все расскажем. Если у вас есть злобный бухгалтер или финансовый директор, который говорит, что мы все дураки, и мы ничего не понимаем, ну, давайте организуем видеоконференцию, и все пообщаемся, и посмотрим, кто есть
посмотрим кто. Посмотрим в глаза, да. Все, кого заинтересовало, все ссылки в описании под роликом. Пользуйтесь, вещь исключительно полезная. Спасибо, Владимир. Голова.
Спасибо.
Давай, да, спасибо.
Обращайтесь, поможем.
На сегодня все.